Меня это не волнует. Ведь Ричарду, в общем-то, все равно. Не может быть. Может? Думаю, что и Руфи было бы безразлично, узная она обо всем. Хотя Салли понимала, что Джерри сказал это просто в тон ей, она вдруг услышала свое настойчивое. «А хочешь, давай не вернемся. Возьмем и удерем. Ты лишишься своих детей. Я готова. Если ты сейчас так говоришь, а через неделю тебе станет их не хватать, и ты возненавидишь меня, потому что их с тобой не будет. Ты такой умный, Джерри. От этого нам ничуть не легче, верно? Бедняжка ты моя. Тебе нужен хороший человек в мужья и плохой человек в любовники, а у тебя все наоборот. Ричард совсем не такой уж плохой. Окей, извини. Он принц. Обожаю, когда ты злишься на меня. Я знаю, но я не злюсь и не собираюсь злиться. Я люблю тебя. Если хочешь ссориться, отправляйся домой». Она посмотрела вокруг. За столиками сидели студенты художественных школ, преподаватели в обмотанных клейкой лентой очках, толстухи, бежавшие от жары, а на стенах такие мертвые-мертвые птицы. «Я туда и отправлюсь», — сказала она. «И правильно сделаешь, давно пора. Вот только остановимся по дороге купить что-нибудь моим чертовым деткам. Ты балуешь их, Джерри. Ты ведь уезжал всего на один день. Они ждут подарков». Он поднялся, и они вышли через дверь, открывавшуюся прямо на тротуар. Он шагал стремительно, широко, мимо торговцев с сластями и автобусов с туристами, и, стараясь не отстать, она задыхалась так, что слова не могла вымолвить. Наконец, сжалившись над ней, он взял ее за руку, но прикосновение было влажным, и обоим стало неловко. Они уже перешли тот возраст, когда ходят, держась за руки. У двери в магазин мелочей, где на витрине были выставлены обычные дешевые сувениры, свинки-копилки, флажки, набившие оскомину изображений Кеннеди во всех видах, выдержка вдруг изменила ей, и она наотрез отказалась зайти. «Ну почему?» — спросил он. «Помоги мне выбрать». «Нет, не могу». «Салли, выбирай сам. Это твои дети, твои и Руфи». Он побледнел. Он никогда еще не видел ее такой. Она попыталась загладить ссору. «Я пойду в отель и уложу твой чемодан, не волнуйся. Только, пожалуйста, не заставляй меня покупать с тобой игрушки». «Слушай, я люблю...» Он попытался взять ее под локоть. «Не ставь меня в глупое положение, Джерри. Мы мешаем людям входить». Шагая одна по 14-й улице, от блеска кусочков слюды в асфальте у нее резко резало глаза, Салли вдруг заплакала и тотчас поняла, что никому до нее нет дела. Никто на нее не смотрит. Ни одна живая душа из всего этого множества людей. Они вместе вышли из отеля и поймали такси. Они пересекли Потомак и проехали мимо какой-то непонятной аварии на дороге через парк у обелиска Вашингтона. Старенький синий додж с красным номером штата Огайо лежал вверх колесами на средней полосе. Просто непостижимо, как его угораздило перевернуться. Никакая другая машина к этому явно не была причастна. Смеющиеся полисмены под палящим солнцем направляли движение. Две толстухи со всклокоченными волосами обнимались у линии разграничения, а вся поверхность дороги блестела усеянной стекольной пудрой. Рука Джерри сжала ее руку. Авария оказалась позади. Машинам стало свободнее, и они поехали быстрее. Шофер перестал что-то бормотать, и, покрутив по восьмеркам, они подкатили к северному крылу аэровокзала. В зале ожидания, хотя был обычный рабочий день, неожиданно оказалось много народа. По лицам оборачивавшихся людей Салли поняла, что их находят красивой парой, в чем-то заурядной, а чем-то запоминающейся. Он в сером, она в черном.